Хотел бы сейчас, чтобы мы перешли к Слову, но для начала просто как уже можно сказать по такой традиции или по обычаю, хотел бы спросить, о чем в прошлый раз мы говорили, о чем было Слово или что Бог вам открыл, что вам запомнилось? Исполнять все в точности. А почему для нас так важно исполнять все в точности, что говорит нам Бог? Почему? Что такого особенного в точности? Кто может сказать? Чтобы Бог нас не оставил, хорошо? Еще почему? Почему важно? Чтобы все исполнило то, что Бог задумал? Хорошо? Еще может кто-то? Этим мы почитаем и восхваляем Бога. Заметьте, да, мы все как люди, мы любим, по крайней мере, по отношению к нам, когда люди точны или верны. Кто любит? Все любят, да? Поверьте, Бог не меньше нас любит, чтобы мы действительно ценили то, что Он нам говорит, и в точности исполняли, да, были послушны. Мы очень часто, и Анна Николаевна об этом в прошлый раз говорила, мы очень часто где-то вот в своей жизни, обижаемся на Бога, да? Говорим: «Господь, почему ты мне там то не даешь, или вот на эту мою молитву не отвечаешь?» А если быть честными, и так вот как Анна Николаевна в тот раз говорила, проанализировать, насколько действительно мы в точности, не на 99%, да? Не на 90%, там, не на 50%. Насколько мы в точности мы делаем все, что Бог нас просит? Да? Точность очень такой важный критерий. И я в тот раз еще и говорил, да, вот это место, когда Иисус был на суде перед Понтием Пилатом, и когда Пилат ему задал вот этот вопрос, да, что есть истина? Что есть истина? Очень часто мы, когда встречаемся с Богом, и мы знаем на 100%, да, что является истинным, а что является неистинным. Но очень часто как бы вопрос заключается как раз вот в этом вопросе, который Пилат задал Иисусу. Что есть истина? Мы знаем истину, да? И Пилат, он знал в тот момент, кто перед ним стоит. И он уже понимал, что это не просто обычный человек, не просто царь иудеев, не просто какой-то учитель, пророк. Но в его ситуации вот эта истина, понимание, что это Сын Божий, и что в данной ситуации, то есть он не прав перед ним, и ту позицию, которую он занимает, то есть поддерживая иудеев, это неправильная позиция. Но для него вот эта истина, да, она была неподходящая. Потому что если бы он отпустил Иисуса, да, то, как иудеи кричали, ты не друг кесарю, да? То есть ты отпускаешь того, кто себя вроде как делает царем, или объявляет себя царем, а всякий делающийся царем, да, и тот, кто его поддерживает, он не друг кесарю. И точно так же мы сегодня, да, мы стоим вот перед этим вопросом, что есть истина в нашей жизни? Является ли действительно то, о чем Бог нам говорит, истина, да? И вот если мы принимаем, что это истина, тогда мы действительно, у нас появляется мотив либо это делать в точности, либо сказать: ну, извини, Бог, но в моей ситуации вот эта твоя истина, она мне не подходит. Мне проще обмануть, украсть, солгать, еще что-либо сделать, потому что вот в этой ситуации твоя истина, она хорошая, она правильная, она истинная, да, но она мне не подходит. И я хотел бы просто продолжить эту тему и, можно сказать, ее перевести в такую более практическую плоскость. И вместе с вами хотел бы посмотреть на примере одного человека в Новом Завете. Человека, который не просто верил в истину, да, не просто... хотел в точности исполнять, что Бог ему говорит, но который на 100% понимал, как это все работает. И знаете, кто хочет понимать, как работает то, что Бог говорит? Кто хочет понимать? Надеюсь, те, кто не подняли руки, тоже хотят это понимать. Давайте вместе откроем наше основное место Писания. Это от Матфея, 8 глава. Евангелие от Матфея, 8 глава. И мы прочитаем с 5 стиха. Матфея, 8 глава. Прочитаем с 5 стиха. Все нашли? Матфея, 8 глава, с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час». Заметьте, да, интересная история. Иисус, оценивая отношение этого сотника, или оценивая поступок этого сотника, он сказал: «И в Израиле не нашел я такой чего? Веры». Не то, что ни у кого имени не было, да, вера. Ни одной веры не было в том. Может, ну, не называли еще тогда, ну, как бы, именем веры, да, у нас сегодня называют. Но суть не в этом, да. Иисус говорит: «И в Израиле я не нашел такой веры». Знаете, я не вникал, как бы, в контекст и не смотрел, ну, толкование. Я думаю, что это не столь важно, о ком именно конкретно говорит Израиль. То есть о личности, да, конкретно исторической, об Израиле, как патриархи, или об Израиле как вообще о государстве или о стране, о иудеях, да, которые себя считали Израилем. Да? То есть не столь это важно, потому что как и патриарх Израиль, да, это человек, который отмечен Богом как человек, который имел действительно большую веру, который имел с Богом взаимоотношения, о которых многие из нас мечтают. Мы все помним, мы не так давно говорили, да, об этом переименовании, когда Бог поменял Иакову имя на кого? На Израиль. Был обманщик, да, Иаков стал Израиль, князь Божий. И знаете, не столь важно, о ком именно конкретно здесь говорит Иисус, потому что как Иаков, Израиль, да, которого Бог назвал Израилем, так и его потомки уже как государство Израиль. Иисус здесь говорит: «И в Израиле», можно сказать, даже независимо, о ком бы говорил, о государстве или о конкретно Иакове как патриархе, да, то есть он стал, по сути, родоначальником всего того Израиля, о котором Иисус в тот момент говорил. Тогда весь Израиль был где? В чреслах, да, Иакова, в чреслах вот этого будущего Израиля. И Иисус говорит, что и в Израиле, да, я не нашел такой веры. И в чем же заключалась вера этого сотника? Я хотел бы просто вместе с вами, можно сказать, вникнуть или обратить наше внимание на небольшую такую фразу, которую сказал сотник Иисусу. Заметьте, да, не было ничего необычного в том, что сотник пришел к Иисусу просить об исцелении своего слуги. Так или не так? Много людей до этого сотника, да, приходили к Иисусу, чтобы просить об исцелении своего сына, своей дочери, еще кого-то, ну, кого-то из родных или просто чужих. То есть ничего, ну, необычного не было. Пришел еще один человек просить об еще одном исцелении. Да? То есть можно сказать такое обычное, проходило обычное служение Иисуса Христа. Было обычное воскресение, которое не предвещало ничего необычного. Но знаете, вот отношение вот этого сотника, оно показало, что вот это само событие, которое, ну, само исцеление как факт, которое мы читаем в конце, что этот слуга исцелился, это не было уже в служении Иисуса Христа чем-то необычным. Ведь так, да? Иисус и до этого слуги исцелял многих людей, и расслабленных подымал, да, и прокаженных исцелял, и мертвых воскрешал. Но почему-то вот именно эта ситуация, именно это исцеление, Иисус говорит, эта ситуация, она особенная. Этот человек, он особенный, потому что его вера, она больше всей той веры, которую я вижу во всей вот, ну, стране, которая меня окружает, во всех тех людях, которые меня окружают. Почему? Давайте мы посмотрим. Когда в 7 стихе Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Казалось бы, слава Богу, аллилуйя, все. То есть Иисус пообещал, он сейчас придет, помолится или там скажет слово и исцелит. Что еще нужно, да? Соглашайся, принимай, накрывай стол, грей чайник, там ставь чайник, там доставай какие-то там сладости, угощения и принимай Христа у себя дома. Но заметьте, как поступает этот сотник, да, такой странный человек. 8 стих. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Казалось бы, римский сотник, да, человек не последний в то время, да, человек с позицией, и не просто позиция, ну, как бы, ну, чисто вот как бы такой бюрократической. Это была позиция власти, да, плюс у него были в подчинении сотня воинов, да. Это, ну, такая реальная позиция власти. Человек, который мог, ну, повлиять на свое окружение, повлиять на тот город, где его была расположена сотня. То есть человек, который имел не просто номинальную власть, а человек, который мог своей властью распоряжаться. Он дальше говорит, что я даю приказание воину, иди туда, и он идет. Я говорю, делай то, и он делает. Это был человек, по приказу которого вот эта сотня, которая ему подчинялась, она могла вообще восстать против всей империи. И такое было. Вы можете проследить историю Рима, когда генералы поднимали тех людей, которые им, ну, как бы подчинялись, и они свергали власть императора и сами становились императорами. То есть это было в истории Рима. То есть это была реальная позиция власти. Этот человек, он понимал на 100%, что такое иметь власть и что такое ей распоряжаться, и как власть действует. И заметьте, этот человек, он говорит Иисусу, «Я недостоин». Иисус говорит, «Хорошо, ты меня приглашаешь в гости, я иду к тебе в гости. Тебе нужно, чтобы я исцелил твоего слугу? Все, я оставляю свое служение». Проповедь закончилась, идем сейчас тебе домой. И сотник, ну, можно сказать, даже невежливо так поступает. Да, Иисус говорит, я иду к тебе в гости. Он говорит, не, Иисус, ко мне в гости ты не пойдешь, да? Я недостоин. И дальше, да, ну, можно как бы вникать, почему Иисус был недостоин. И если, ну, как бы разбираться в этих всех тонкостях, да, взаимоотношениях евреев с римлянами, у них действительно, ну, проблемы были такие достаточно серьезные в взаимоотношениях. То есть римляне были завоевателями, они были язычниками. Евреи, то есть себя считали, ну, как бы правоверными. И для них, как бы, сообщаться с язычниками, а еще к тому же тех, ну, с язычниками, которые их поработили, да, как народ, для них это было, ну, не просто унижение, а это было осквернение. Помните, да, когда Иисуса привели на суд к Понтию Пилату, вот эти священники, народ, они даже не вошли туда, чтобы что? Не оскверниться, да, для того, чтобы потом они могли участвовать в Пасхе. Для них даже войти в дом язычника, независимо, это сотник, там, прокуратор, император, еще кто-то, для них это было осквернение. Они считались после этого, ну, как бы нечистыми. Им нужно было потом проходить там определенное время очищения. И здесь Иисус, он делает, можно сказать, такую огромнейшую уступку. Он говорит, я иду к тебе в гости. Мне все равно, что ты язычник. Мне все равно, что ты римский сотник, что ты, ну, как бы, можно сказать, угнетаешь мой народ. Я иду к тебе в гости. И здесь уже проблема не в, ну, как бы, поймите, не в Иисусе, да. Уже сотник говорит, не-не-не, Иисус, нет. не иди ко мне. Но заметьте, да, если бы он просто сказал, не иди ко мне, Иисус, я недостоин, то, ну, как бы на этом бы история и закончилась, да? Но дальше он говорит слова, которые ключевые, вот в том, о чем я сегодня хотел бы говорить. Он говорит, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Скажи только слово. Название вот этой проповеди, и, ну, то, как я ее для себя назвал, скажи только слово. Знаете, вот этот вот человек, римский сотник, он был не просто, ну, на словах верующий, не просто, можно сказать, принял для себя иудаизм как более правильную религию по сравнению с многобожием римским. Потому что в другом месте Писания, если вы посмотрите, можете себе записать Луки 7 глава с 1 по 10 стих. Там немножко Лука по-другому описывает, и там больше подробностей. Там говорится, что перед этим сотником, то есть там впереди приходили как бы ходатаи, да, чтобы, ну, которые уговаривали Иисуса, чтобы он пришел. И они говорили, он и синагогу нам построил, то есть он, ну, такой вот хороший человек, то есть он заботится о нас, он не просто, ну, как бы только угнетает, да, но он действительно верит в нашего Бога, и он заботится о нас, как, ну, как о народе. Но то, что хотел бы вот еще раз подчеркнуть, да, что поразило Иисуса Христа? Вот эти слова сотника. Но скажи только слово. Скажи только слово. Сотник сказал, приди ко мне домой, возложи руки на моего слугу, и тогда он выздоровеет. Приди ко мне домой, помолись за него, он выздоровеет. Или Иисус, произнеси сейчас молитву особенную, и мой слуга выздоровеет. Иисус, пошли своих учеников, да, я недостоин, чтобы ты пришел, но пошли своих учеников, они ведь тоже ходят и тоже исцеляют. Пускай они придут, помолятся за моего слугу, он выздоровеет. Он говорит, Иисус, скажи только слово. Больше мне ничего не нужно. И выздоровеет слуга мой. Заметьте, да, такую вот формулу. Скажи слово равно выздоровеет слуга мой. И дальше он как бы объясняет, почему он в это верит или почему он так считает. Это не было просто, ну, такой вот, ну, как сейчас говорят, да, сотник хотел как-то на понт Иисуса взять, да, или вот, ну, можно сказать, его чем-то, ну вот, поразить, удивить. Это было его убеждение, и он об этом говорит дальше, он объясняет, в чем заключалась его вера, почему он верит, что достаточно слова Иисуса Христа. 9 стих. «Ибо я и подвластный человек», во-первых, он объясняет, что я сам, независимо от моей позиции власти, я нахожусь под властью еще более высшей. То есть надо мной есть тысяченачальник, над ним есть там генерал, еще кто-то, есть император, то есть я сам нахожусь под властью. И дальше он говорит, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Заметьте, сотник, он объясняет причину своей веры. Знаете, немногие, возможно, иудеи могли бы ну, таким образом или так просто описать веру в Бога или как Божье Слово должно работать в их жизни. По сути, этот сотник сказал то же самое, что позже в послании евреям написал Павел. Он что написал Павел? Кто напомнит? Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Заметьте, о чем говорит здесь сотник. Я верю, что я говорю слово своему воину или своему слуге. Он что делает? Он его осуществляет. И поэтому я уверен вот в этом невидимом, что этот сотник, что этот мой слуга или вот этот вот воин, который мне подчиненный, он сделает, он это мое слово воплотит в что-то реальное и действенное. Он говорит, моя вера основывается на том, что то, о чем я говорю, оно что? Осуществляется. И он говорит, я этому научился. Я сам нахожусь под властью, я подчиняюсь тем приказам, тем указаниям, которые мне поступают свыше, я это осуществляю. И я точно так же каждый день своей жизни я могу любому своему солдату, любому человеку, который находится у меня в подчинении как слуга, сказать им слово, и они что? Они по этому слову сделают, исполнят мое приказание. Заметьте, насколько вера сотника, она была, ну, как бы такая вот однозначная или промежуточная. Он не говорит, я скажу слово моему слуге, и если у него будет хорошее настроение, и он будет, ну, не уставший, отдохнувший, он пойдет и это сделает. Он говорит, я скажу моему слуге слово, и он что сделает? Независимо от настроения, независимо от того, он уставший или отдохнувший, он пойдет и сделает, потому что он мой слуга, он обязан меня слушаться. Я скажу воину слово «пойди туда», и независимо от того, он хочет туда идти или не хочет, да, он что сделает? Пойдет. И поэтому сотник говорит, на основании вот этой моей как бы житейской веры или практической веры, я верю, что Иисус достаточно, чтобы ты просто сказал свое слово, и по твоему слову что? Произойдет то, что ты скажешь. Скажи только слово. Хотел бы вместе с вами, пока закройте это место Писания, посмотреть еще одно место. Это тоже Евангелие от Матфея, чуть-чуть дальше, 15 глава. Другая ситуация. Уже не сотник, а женщина-хананьянка. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 стиха. Матфея 15, 22. Здесь другая совершенно история, но она очень похожа на ту историю, которую мы только что прочитали. Здесь написано, «И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни словом. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее тотчас. Заметьте, в чем похожи этот сотник и эта женщина? В чем похожи этот сотник и эта женщина? Оба язычники. Но что об этих двух людях Иисус сказал, чего Он не сказал о других людях, которые тоже к Нему приходили за исцелением, которые тоже просили о том, чтобы Он им ответил на их нужду, на их проблему? Что сказал Иисус этой женщине? Во всем Израиле не видел такой веры, и эта женщина, велика вера твоя. О чем просила эта женщина? Она просила, чтобы Иисус пришел к ней домой, да, и помолился за ее дочь. Она просила, чтобы Иисус как бы произнес, опять-таки, какую-то такую особую свою молитву, да, или послал кого-то из учеников. О чем просила эта женщина? «Помилуй меня, Господи, да, помоги». Но по сути, да, мы видим, на что эта женщина была согласна. На крохи, да. Я об этом вот делился, это ну, одно из ну, того, что вот просто меня поразило ну, за последнее время. Прошлое воскресенье после нашего служения была возможность посетить церковь здесь на Отрадном, в Скинии. Мы в прошлом году, я вот свидетельствовал, у нас в церкви мы с Димой Сиднецким ходили к бомжам в пятую больницу, и одного из этих бомжей, то есть я завез вот на репцентр от этой церкви. И на позапрошлой неделе вот он, этот человек, он принимал крещение, и он пригласил то есть нас ну, как бы на служение. И знаете, вот для меня, ну, то, как этот человек поменялся, то есть мы начали как раз ему служить, то есть начали посещать этих людей в больнице где-то в конце января. И в начале мая, то есть я его завез, ну, туда на реп-центр, то есть еще года не прошло. То есть вот, ну, в мае будет год, как он там находится на реп-центре. Но знаете, вот те перемены, которые вот, ну, видно вот и невооруженным глазом, да, в этом человеке, то есть они поражают. Знаете, если до этого был, ну, человек, который просто живет бессмысленно свою жизнь, который, ну, как бы докатился до того, что вот ему уже там ногу одну ампутировали, то есть без ноги, то есть в проблемах, без документов, без семьи, без ничего. Не то, чтобы у этого человека, ну, этого всего в жизни не было. У него была семья, была жена, есть, ну, как бы ребенок. Но, ну, человек, да, из-за каких-то своих вот выборов, решений, да, он все это потерял, просто уже жил на улице, и то есть... И, он просто вот делился, вот когда мы потом после служения с ним остались, еще общались, то есть как бы расспрашивали, как он живет, он говорил, что даже вот в тот момент, когда мы уже договорились, что ну, как бы, я его забираю из больницы, то есть отвожу в реп-центр, говорит, даже тогда, он еще до последнего момента, он как бы колебался. Либо ему вернуться к этой своей прежней жизни, вольной, свободной, когда хочу пью, куда хочу иду, как хочу живу, да? Ну и со всеми, естественно, последствиями. Либо все-таки принимаю вот это решение, да, и меняю свою жизнь, и иду за Богом. И знаете, вот слава Богу, то есть вот этот человек, он выбрал пойти за Богом, выбрал поверить Богу, и сейчас это другой человек. Да, он без одной ноги, но он живой, он служит Господу, и я верю, что у него еще очень много в жизни впереди. То есть Бог может восстановить, ну, я не знаю, как, восстановить семью, восстановить взаимоотношения с его родными. Но знаете, как Иисус говорил, да, лучше без одной ноги или без одной руки войти, куда Царствие Божие, нежели с руками, с ногами идти в гиену огненную. Я говорю об этом, ну, то есть не просто, ну, так голословно. То есть я служил, ну, за это время и другим вот подобным людям. И, к сожалению, один из бомжей, тоже вот я рассказывал на лидерском, просто с вами как церковью поделюсь. То есть другой человек тоже, который был уже на коляске, без одной ноги, и тоже его несколько раз, ну, помогал, устраивал на реп-центр, и он всякий раз оттуда уходил. Он сегодня лежит в той же больнице, в соседней палате, где мы в прошлом году посещали вот этого человека, у него уже нету двух ног, ему отрезали уже вторую ногу. И, к сожалению, этот человек, он все знает, он знает о Христе, знает, что Бог делает, но почему-то в его жизни, да, веры нету. Слово Божие, оно не работает. Поэтому Иисус, он особенно подчеркнул и в жизни этого сотника, и в жизни этой женщины, говорит, велика вера твоя. Много людей вокруг меня, во всем Израиле, они знают Слово Божие, они знают все 10 заповедей, они знают, что Бог делал, когда Он выводил народ израильский из Египта. Они знают о всех тех чудесах, которые Бог творил и продолжает творить. Они знают о тех чудесах, которые я сегодня творю, как Сын Божий. И все равно это нисколько их внутри ни к чему не двигает. Это нисколько ихнюю веру не зажигает. Многие люди вокруг нас, они знают о Боге, они знают, что Бог может сделать, да? Но это ни к чему их не побуждает. И знаете, вот здесь вопрос к вам и ко мне. Согласны ли мы на то, как верующие, уже находясь в церкви, знать о том, какой Бог, знать о том, что Бог может делать, что Бог уже делал, и соглашаться на то, что в нашей жизни или в жизни тех людей, которые нас окружают, ничего не происходит и Бог ничего не делает. Согласны мы? Или мы все-таки, как этот сотник, мы будем искать у Иисуса, говорит, Иисус, я недостоин, но скажи только слово. Скажи мне только в жизнь то слово, что ты хочешь сделать в моей жизни. Что ты хочешь сделать в жизни моего соседа? Что ты хочешь сделать в жизни моей семьи? Скажи только слово. Будем ли мы, как вот эта женщина, да? Почему я, ну, хотя уже об этом делился на лидерском, я, ну, как бы еще раз это место прочитал. Потому что вот это отношение, да, эта женщина была готова тому, чтобы быть униженной, как вот этот сотник, сказать, да, я недостойна, да, я пес, я собака, я язычница, но даже псы, которые живут в доме, которые, ну, хозяйские, не на улице, да, даже псы, они не голодные, да, им не дают весь хлеб, но они питаются крохами, они не остаются голодными. Заметьте, вот этой крошки со стола Господня, да, было достаточно, чтобы ее дочка бесноватая, да, она была в один момент, по слову Христа, она была исцелена. Даже крошки было достаточно. И эта женщина, она понимала, Иисус, мне будет достаточно даже вот этой крошки с твоего стола. Не нужен мне целый хлеб, не нужна мне целая буханка. Пускай те, которым, ну, этот хлеб принадлежат, пускай они его едят. Мне нужна только крошка. Скажи только слово. Не нужно ко мне идти, не нужно посылать учеников, не нужно какой-то особенной молитвы. Скажи только слово. Последнее место Писания, которое хотел бы, чтобы мы посмотрели перед тем, как мы будем молиться. Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 28 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 28 стиха. Извините, сейчас, по-моему, я неправильно записал. А нет, все правильно. С 28 стиха. Итак, сказали ему, Иисусу, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Иисус, когда Он отвечал этой женщине, хананьянке, Он сказал, что «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Другими словами, Иисус говорит, сейчас мое служение сосредоточено на том, чтобы верующие, те, которые должны быть верующими, они вернулись к той позиции или заняли ту позицию, которую они должны занимать как верующие. Чтобы они не просто назывались народом Божьим, не просто назывались Израилем, не просто назывались иудеями или евреями, теми, кто правильно верит и почитает правильного Бога, но были таковыми. И Он сказал, что вот у меня есть хлеб для них. Для тебя сейчас у меня нету хлеба. Но эта женщина, да, она имела веру, и она имела хороший такой здоровый ум. Да? Она сказала, Иисус, хорошо, мне не нужен весь хлеб, да? Но мне будет достаточно крошки от этого хлеба, чтобы моя нужда была решена. Здесь Иисус в Евангелии от Иоанна говорит, я есть хлеб, да? Который пришел, чтобы насытить или удовлетворить всякую нужду в жизни кого? Верующего. Скажите своему соседу, Иисус есть хлеб для того, чтобы насытить твою жизнь. Иисус есть хлеб, чтобы насытить твою жизнь. Не крошка, не маленькая крошка, не кусочек. Иисус есть хлеб, да? И в этом есть полнота, да? Когда мы покупаем целую буханку, не четвертушку, не половину, ну, то есть она красивая такая, да? И ее дольше можно кушать. Иисус есть вот этот хлеб. Иисус, вот эта полнота, которая насыщает. И Он говорит, да, Иисус, что да, вы будете, что? Вы будете алкать, да, и вы будете жаждать. Иисус не говорит, что верующий в Меня не будет алкать, не будет жаждать. Так ведь? Но Иисус что говорит? Я хлеб для того, чтобы те, кто голодные, что? Накормить. И те, кто жаждут, что? Напоить. И знаете, вот тут уже проблема или наше отношение. Действительно ли мы, как Иисус говорил на Нагорной проповеди, мы алчущие и жаждущие? Действительно ли мы ищем вот этого хлеба? Действительно ли мы ищем вот этого слова, да? Знаете, сотник говорят Иисусу, что скажи только слово. Он понимал этот принцип, что слово, оно становится плотью, да? Как мы читаем в том же Иоанна, и слово стало плотью и обитало что? С нами, полное благодати и истины. И вы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово становится плотью. Слово является хлебом, который либо насыщает нас, либо плесневеет, и мы, как заплесневевший хлеб, выкидываем. Знаете, проблема народа израильского была не в том, что не было хлеба, да, или то, что Иисус не являлся хлебом, в том, что они этот хлеб не, что? Не приняли и не ели. Не приняли это слово. А эта женщина, хананиянка, язычница, в другом месте там написано, она названа сирофиникиянка. Я вот на лидерском даже выговорить слово само не мог. То есть такое, ну, то есть язык сломается. Но знаете, вот эта женщина-язычница, она понимала, да, что если даже Иисус ей кроху уделит от этого хлеба, ее нужда будет удовлетворена. Божий хлеб это не наш там, ну, не знаю, там, арнаутка, батон, то есть там полкилограмма, килограмм, что только, ну, как бы на семью хватит. Христа хватает, ну, на всех. И мы видим, во время Его земного служения никогда не было проблемы во Христе. Так ведь? Иисуса всегда хватало. Проблема в чем была? В людях. Пришел к себе на родину, а там что? Не мог совершить никакого чуда. Почему? Иисус поменялся, да? Иисус стал вдруг резко слабым, сила от Него ушла, и Бог забрал у Него способность исцелять, воскрешать, не знаю, там, давать зрение. Да? Иисус поменялся. А в чем была проблема? Не верили в Него. Да это же Иисус, который с нами тут жил. Мы же видели Его маленьким, когда Он там бегал, своему отцу там помогал в это. Еще когда Он там подмастерьем был, что-то там строгал. Ну, что же этот Иисус может сделать? Такой вот он маленький, да? Такой вот незначительный. Скажи мне только слово. Знаете, церковь, давайте мы будем людьми, которые имеют вот это отношение, как у сотника. Хорошее, правильное отношение. Когда мы понимаем, кто над нами, да? Кто действительно является властью над всеми властями, да? И почему слову все вот то, что мы видим, сотворено, все то, что мы видим, оно стоит твердо, да, я могу попрыгать на этом полу и не провалюсь, потому что, ну, тут, слава Богу, бетонные перекрытия, да, не такие прогнившие деревянные, да. И все это создано Богом. Люди всего лишь использовали эти материалы, там в кучу собрали, да, сделали по какому-то проекту вот это здание. Мы сегодня всего лишь этим пользуемся. Знаете, мы можем сегодня либо пользоваться Божьим Словом, как этот сотник, и говорить, Господь, скажи мне свое Слово. Скажи мне то, что мне нужно делать. Скажи мне, что ты хочешь сделать в жизни моего слуги, соседа, моего брата, моего сотрудника. Скажи мне, Господь, для меня будет достаточно только одного твоего Слова, чтобы это насытило мою веру, чтобы моя вера, она была твердая, непоколебимая. Чтобы действительно я не просто услышал, хорошо, Господь, я так рад, что ты ко мне говоришь, но я сегодня очень занят, я не буду делать то, что ты мне сказал, но спасибо тебе, что ты мне говоришь, что ты, ну, про меня не забываешь. Вот завтра ты мне что-нибудь скажи, может быть, завтра у меня найдется для тебя часок. Я обязательно сделаю то, чем ты меня попросишь. Знаете, Бог с лукавыми поступает что? По лукавству их. Почему вот это слово, о котором говорил в прошлый раз Анна Николаевна, сделай все в точности. Если мы точны с Богом, да, точны в том, чтобы исполнять, что Бог нам говорит, если мы, как сотник, говорим, Господь, скажи только слово, потому что то, что я говорю, мое слово слушают, мое слово, оно закон. Сегодня наши депутаты или президент, они пишут указ, Слово. Печатают его в газете и на бумажках, да, там в какой-то там, ну, прошивают там какая-то в политурке, да. И это слово с чем становится? Законом в нашей стране. Если его не исполняют, платят штрафы, кто-то в тюрьме сидит. Слово, оно несет за собой последствия. Слово людей, да? Людей, которые, да, имеют сегодня власть. Насколько же больше, да, Слово Божие. Оно здесь тоже написано, вот оно, издано. У всех есть, да, Слово, да, напечатано. Можно сказать, если, ну, для кого-то, ну, возникает вопрос, а где же это Слово, как его услышать? Вот оно есть. Спрашивай. Знаете, когда я молюсь и спрашиваю Господа, Господь, о чем делиться, о чем проповедовать? Я буквально, ну, до вчерашнего дня еще полностью так не знал. И мне вот сегодня ночью, я думал, надо больше говорить вот на этом месте про эту женщину, хананиянку. А Бог обратил внимание вот все-таки на этого сотника и сказал, говори об этом. Говори о том, что Слово, оно важно в нашей жизни. Говори о том, что нам нужно искать, нам нужно вот это отношение сотника по отношению к Богу. Скажи мне только слово. Господь, скажи мне только слово, я за него схвачусь, и я буду за него держаться. Знаете, если Бог говорит слово, даже если это в последний момент, да, в последнюю ночь, да, и лучше, да, когда ты там неделю готовился, у тебя все записано, все так по полочкам разложено, и тебе, ну, ни о чем переживать не нужно. То есть уже все первое, второе, третье, четвертое, да. А когда вот Бог тебе говорит, а теперь вот говори об этом. Приходит и говорит, а теперь вот делай это. Ты планировал делать вот это, а я тебе говорю, вот сейчас делай вот это. А вот то, что ты планировал, сделаешь потом. Потому что моя воля, чтобы сейчас ты делал вот это. Как Бог взял Филиппа, да, и вывел, идет пробуждение, куча людей каются, самарян. Бог его куда-то раз перенес на какую-то пустынную дорогу. Вообще никого. Филипп стоит там, думает, надо, наверное, попутку какую-то ловить, возвращаться назад в Самарию. Что-то Бог перепутал, куда-то меня не туда поместил. Вообще, пустая дорога, ну никого нету. И тут раз, появляется этот евнух. И Филипп понимает, Бог его поместил туда, куда нужно. Бог никогда не ошибается. Хорошо, давайте, церковь, встанем и будем молиться. Скажи мне только слово, да? Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Я не знаю, какое слово сегодня нужно вам, или что Бог вам уже сегодня говорил, или еще только хочет сказать. Но я хочу вас, церковь, и вас, и себя побудить. Давайте мы будем молиться, и давайте мы будем людьми, которые будут искать вот этого слова от Бога. Не просто слово там от меня, или еще от кого-то, от лидера, еще от какого-то самого хорошего человека, самого, кого вы уважаете. Давайте будем искать вот этого слова от Бога. Потому что если Бог вам скажет, знаете, это, ну, как бы ничем другим, ну, как бы не подменишь. Да? Мое слово может быть правильным, может быть неправильным, может быть, ну, как бы для вас важным, неважным. Но знаете, если Бог вам скажет свое слово, это слово, оно будет в вас гореть. Это слово, даже если вы будете ему непослушны, оно будет вас снова и снова возвращать к нему, снова и снова вас теребить. Оно будет, как вот пророк говорил, горело внутри меня. Я хотел его, ну, как-то так не сказать, как-то так промолчать, но не смог. Оно внутри. Скажи мне только слово. Давайте мы будем молиться, чтобы мы не были просто людьми, которых лежит на полке куча заплесневевших вот этих хлебов. Чтобы мы были людьми, которые, как эта женщина-ханьянка, мне даже крошки, Господь, хватит. Я знаю, что твой хлеб, он способен насытить всякую мою нужду, всякую мою жажду утолить. Достаточно только слова. Давайте мы будем об этом молиться. Иисус, мы благодарим Тебя за эту ситуацию. Мы благодарим Тебя за то, что Ты по-особенному почтил веру этого сотника. Ты сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Иисус, мы сегодня, как церковь, мы молимся о том, что мы не просто знали о том, что ты делаешь или чего ты не делаешь. Не просто знали о том, что ты делал чудеса в жизни других людей. Не просто читали об этих чудесах, Но, Иисус, мы хотим, как этот сотник, искать этого слова от Тебя и говорить: достаточно только слова. Скажи мне только слово, что мне делать, чего мне не делать, куда мне идти, куда мне не нужно идти. Иисус, мы просим о том, чтобы Ты сегодня нам говорил. Если сегодня в нашей жизни есть нужда, независимо, это какая-то физическая нужда, нужда в спасении кого-то, Иисус, дай нам слово, что мы должны делать, как мы должны молиться, куда мы должны идти, насколько мы должны быть настойчивы. Иисус, дай нам, как эта женщина, хананянка, просто ухватиться за Тебя и сказать: Господь, я не отпущу Тебя, пока Ты не утолишь мою нужду, пока Ты не дашь мне этого хлеба. Даже если это будет крошка, но я знаю, что этой крошки достаточно, чтобы моя нужда решилась, чтобы мой близкий человек, он спасся, чтобы эта ситуация у меня на работе, она изменилась. Боже, достаточно Твоего слова. Иисус, мы просим о том, чтобы Ты сделал нас как церковь, как людей верующих, людей, которые действительно ценят Твое Слово и поступают по Твоему Слову, исполняют Твое Слово в точности. Иисус, дай нам такое отношение. Иисус, дай нам действительно это правильное отношение, которое Ты увидел в сердце сотника. Боже, дай нам быть этими людьми, которые будут в своей жизни видеть эти плоды веры, которые в своей жизни будут видеть, как Твое Слово становится плотью, как Твое Слово, оно приносит перемены. Мы просим Тебя об этом. Не дай нам быть людьми, которые просто знают о Твоем Слове, знают о Тебе, о том, что Ты делаешь, но не видят этого в своей жизни. Иисус, мы хотим быть и людьми, и церковью, которая видит, что Ты делаешь в нашей жизни сегодня, сейчас. Боже, скажи нам Твое Слово. Скажи, Боже, мне Твое Слово и дай мне в точности исполнить его. Дай мне быть послушным Ему. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.